Параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.
А если человек не может кричать, а только рот разевает?
Может жестикулировать.
Да. Но есть люди, которым нужна помощь, а они не кричат. Но ваши подопечные это точно.
Ну да, да, они порой стесняются говорить.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Параклит». Человек, который спешит на помощь для утешения, призванный защитник, заступник, а в новозаветном греческом присутствует еще в значении утешителей, как одно из знаменований Святого Духа, третьего лица Святой Троицы. Потому что то, что нас толкает изнутри делать какие-то совершенно невероятные вещи, вот как в случае с Сергеем Евком, то, конечно, тут... Без Святого Духа не обойдешься, честное слово. Сереж, здравствуй.
Здравствуй, Наталья.
Как всегда, чуть не опоздал.
Но уже не опоздал.
Дела, дела, дела. А Новый год ты получается отмечать или как всегда на улице?
Нет, какая улица? Все, выходные. У нас новогодние праздники.
Как выходные. Положено.
Да, да, мы предупреждаем наших пациентов о том, что мы тоже отдыхаем.
Дорогие друзья, Новый год... О нем мы сегодня будем немного говорить. Это домашний праздник. Аж вот что делать тем, у кого дома нет, и как им помочь, и нужно ли им помогать. Об этом мы поговорим с человеком, который уже 7 лет занимается помощью бездомным людям. Параклит Сергей Евков. Основатель и руководитель благотворительной больницы, врач. Инфекционист специализация?
Анестезиолог.
Анестезиолог, прости, пожалуйста. Пардон. У вас очень много событий произошло за этот год.
Да.
Я даже не успеваю следить, потому что за каждым вот сообщением в ленте уже большое дело. Но начнем, наверное, со сбора лекарств, которые проходят регулярно.
Да. Да.
Как это все происходит?
Мы регулярно собираем лекарства, принимаем их в натуральном виде, в виде пожертвований. Да. Это не только лекарства, это и очки. Это и костыли, и адсорбирующее белье, да, то есть различные средства для ухода, вот, для ухода за стомами, да, то есть для паллиативных пациентов. Нам пишут письма на электронную почту и спрашивают, нужно ли нам это, готовы отдать. Пишут не только местные жители, даже люди из других регионов присылают нам посылки, иногда нам пишут даже... медицинские организации, фирмы, которые вот готовы пожертвовать нам какую-то определенную поставку там, ортопедических изделий.
Вот. Коляски.
Коляски, да, трости, ортезы. Вот. Иногда нам пишут и приносят, мы согласовываем, иногда с курьерской доставкой забираем, да-да, на Почте России. Вот. Можно нам принести, собственно, в часы работы клиники на Балтийскую 36-9, литера А, вход с Балтийской, каждый будний день, где-то с 10 там, до 6, принести и оставить администратору. Мы эти медицинские изделия собираем, сортируем, что-то отдаем партнерам, если это специфика какая-то, да, там, онкологическим пациентам, там, фонд Адвита, что-то можем передать, например. Вот. А то, что, по большей части, то, что нам нужно для работы, это вот мы используем. Работе.
Я начала именно с этого сообщения, потому что мы его не только в начале должны повторить, но еще и в конце программы для того, чтобы закрепилось у наших подписчиков. И все-таки, вернувшись к теме новости, самая главная новость, которую вы считаете вот просто супер новость этого года.
Давайте, наверное, вот про вот это руководство поговорим. Считаем, что это супер новость, потому что это немножко выбивается из череды наших дел, скажем так. То есть до этого мы много занимаемся прямой помощью людям, то есть выезжаем, оформляем инвалидность, лечим, да, и какие-то конкретные истории яркие рассказываем. А, собственно, вот эта небольшая тонкая книжечка – это больше, наверное, про какой-то образовательный наш опыт, про создание... пособие, такое руководство по медико-социальной помощи бездомным людям. Это первое издание, тут порядка 70-80 страниц, где мы сосредоточили наш вот 7-летний опыт, то, что мы посчитали достаточно важным, актуальным для наших коллег, помогающих специалистов.
Угу, спасибо большое.
Вот. Мы, да, разделили это на темы и, собственно, поделились своим опытом, по сути. Да, дали какие-то рекомендации, в какие-то случаи конкретно описали. То есть это там вот и про социально значимые инфекции, и про психиатрию у бездомных, и про...
Онкологию.
Да, паллиативная помощь, да, помощь бездомным женщинам отдельно. Отдельно про аутрич направление, когда вот мы выезжаем к бездомным людям. Это самое базовое, самое в то же время доступное для любых волонтерских инициатив занятия. То есть это вот кормление, выдача одежды. Но и в то же время мы этот процесс структурировали, да, настолько, чтобы мы могли вот этого человека, которого мы выезжаем, да, где он живет, там, в подвале, у метро, в шалаше, мы могли бы ему помочь ответить на его вопросы, на его запрос, то есть это вопросы с жильем, вопросы с медициной, со здоровьем, вопросы воссоединения с семьей, ну и прочее, прочее. То есть и какой-то отдельный аспект мы разделяем. Оформление инвалидности – это тоже, на самом деле, очень яркое событие этого года. Мы с января 2025 года начали готовить медицинские документы для оформления инвалидности. Это, на самом деле, очень сильно бюрократизированная процедура. Мы делаем все то же самое, как госполиклиника, государственная, районная, да, но в какой-то степени быстро. Быстрее это делаем, потому что мы, во-первых, отбираем пациентов очень тщательно, у нас практически нет отказов в установлении группы инвалидности, то есть все медицинские документы, которые мы отправляем наших пациентов в бюро, через там, определенное количество времени, до месяца, мы получаем эту розовую справку, по которой наши пациенты получают потом меры социальной поддержки, как минимум пенсию, льготные лекарства, льготный проездной, возможность устроиться в дом-интернат. Вот. И это такая большая помощь, и многие наши коллеги-соцработники очень рады, что у нас, как у медицинской организации, имеющей лицензию, есть такая возможность. Мы это делаем действительно оперативно. Иногда вот эта розовая справка определяет вообще весь маршрут пациента, который вот мы с улицы забрали, с парадной. Вот сейчас вот у нас в пункте обогрева у наших коллег живет бездомный мужчина с переломом шейки бедра, там, с коксартрозом, с таким тяжелым, да, поражением сустава. Он от этого плохо ходит. И по приказам это где-то похоже на третью группу предварительной инвалидности. А он имеет документы, все хорошо у него, но у него регистрация в Новгородской области. И получается, им с Новгородской области уже социальные службы нашего города созвонились, и им дан был ответ. Мы его возьмем. Вообще у нас очень много мест в интернатах, очень много мест там в социальных приютах. Он новгородский, он наш. Но им нужна инвалидность. Вот с инвалидностью возьмем, а без инвалидности у нас там есть ограничения, места все заняты. Как бы, все. Теперь это наша ответственность, чтобы мы вот сейчас с коллегами, вот буквально я из клиники еду сюда, ехала, мы обсудили этого пациента, мы сейчас делаем ему направление, и, может быть, наверное, уже после Нового года, я надеюсь, ему главное бюро МСЭ даст третью группу, и мы сможем дальше его, как бы, отправить в регион. Да, и он этого хочет, он согласен, потому что здесь одно, ну, живет он в парадной жил, где его выгоняли там и полиция и прочее, да, и местные жители, а там он будет жить в социальном приюте с уходом. Вот аспектами вот этой оформления инвалидности мы тоже разобрали, потому что за этот год у нас получилось порядка 40 направлений отправить и 40 вот этих розовых бумажек получить, как бы, да, и это круто, потому что, ну, люди очень рады. То есть там истории на эти деньги, пенсии по инвалидности, есть люди, которые, бездомные люди, которые снимают гараж. Кто-то даже умудряется снимать комнату на эти деньги.
Слушай, угол. Там неплохая пенсия.
По-разному, там зависит от стажа. Если мы говорим про страховую пенсию, а не социальную, да, то социальная совсем ни о чем, но хоть кто-то сколько-то работал по специальности, и там, конечно, начисляется у каждого индивидуально. Вот. И в этом же руководстве мы последний момент осветили такую адвокационную работу, правовую помощь, потому что наша клиника, она маленькая, это 80 квадратных метров, это 3 медицинских кабинета, это определенный поток пациентов, который мы не можем уже превысить, потому что у нас просто нет таких мощностей, нет столько врачей, да, мы не сможем принять больше там 40-50 человек за смену, а спрос на медицину большой у бездомных. Вот. Но мы там рассматриваем вопросы который выходит за наши рамки. То есть, когда только государственная система помощи может помочь человеку в беде. То есть, как написать обращение, куда отправить, какое содержание, как оформить доверенность на это обращение. То есть, вот такую работу мы ведем, и у нас есть тоже успехи, мы о них описываем. Например, пациент, наш бездомный пациент, он с раком, у него нет регистрации. И ему отказано было в операции по онкологии.
Временно или постоянно?
Вообще никакой. В Петербурге. Ему сказали, будет регистрация, тогда мы будем тебя оперировать. А не будет регистрации, ну, не знаю ничего. Оформляй. Вот. А он, естественно, оформить ее не может. Мы написали ряд обращений, все, его прооперировали. Он живет дальше. То есть такого вот много. И это как раз вот такая адвокационная работа. Ее не видно в социальных сетях. Мы об этом очень редко пишем. Да, это такие сухие цифры, там сколько обращений направлено, сколько там ходатайств в полицию тоже пишем, там в суд и прочее, да, чтобы вот именно по медицине, когда вот медицинская составляющая является причиной смягчающей наказание. Вот. А в этом руководстве мы прям подсветили это. Это вот как раз возможность через буклетик такой, да, небольшой, который мы напечатали тоже.
Сергей, скажи мне, пожалуйста, все-таки в первую очередь, кому адресованы эти документы?
Да, все-таки это руководство адресовано помогающим специалистам. То есть это не больше, конечно, бездомным людям, хотя мы не исключаем, что люди, попавшие в беду, заинтересованы в неких алгоритмах, как все устроено, и они спокойно могут также взять и изучить это, но в основном это помогающие специалисты. Мы сейчас получаем ряд заявок из регионов, из других организаций помощи бездомным или людям в трудности.
Обучающие программы.
А, я даже больше... Нет, получить хотят Почты России эти буклеты. И мы, помимо в электронном виде, в свободном доступе, это все есть, мы еще отправляем в регионы, потому что есть такой запрос, мы только рады, если нашим коллегам в регионе удастся применить наш опыт в петербургский, и мы так и старались сделать этот буклет, чтобы он был так вот масштабированный на всю страну, скажем, ну, на большую часть страны, скажем так.
Я думаю, что это будет не просто востребовано, еще будут какие-то коррективы вноситься, и в каждом регионе это руководство будет дополняться своими рекомендациями, потому что одно дело сырой влажный климат в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, да, и суровый там крайний север, Урал, вот я только что вернулась, там сугробы по колено, и там, естественно, бездомным нужно помогать еще и в решении других вопросов, чтобы не умереть от холода. Хотя и здесь у нас, да, 5 градусов уже обморозиться можно.
Да, к сожалению, да, сейчас похолодало. Ну, сейчас какая-то оттепель еще, да, там как-то вот. А когда выпал снег, был морозы, минус 5, минус 7, да, то есть, конечно, да, уже, слава богу, открытый пункт обогрева. Вот, есть государственные, есть некоммерческие пункты обогрева в Петербурге, куда, собственно, бездомные люди могут обратиться бесплатно, без документов и переночевать в тепле и безопасности.
Сергей, скажи, пожалуйста, кто сейчас ваши пациенты? Я называю пациенты, потому что все-таки больницы.
Да, ну, все те же самые люди.
Но одно дело, живущие на улице, еще добавились у нас те, кто приезжает... беженцы, да?
Ну, да, на самом деле контингент тот же, то есть это люди, которые не имеют стабильного, безопасного жилья в Санкт-Петербурге, это люди, которые действительно прям живут на улице, приходят, собственно, в том виде, в котором мы их видим часто, такая уличная бездомность. У нас есть пациенты, которые живут в социальных приютах для бездомных, и понятно, что выглядят они иначе, но все равно какие-то меры социальной поддержки в связи с отсутствием жилья они получают и испытывают нужду, потому что часто не работают, не могут работать, не трудоспособны уже, и медицинскую помощь, в том числе лекарственное обеспечение, они у нас получают. Беженцы, да, на этапе, особенно когда люди еще не получили гражданство Российской Федерации, если они желают этого, либо до периода, пока люди не вернулись на родину, если они тоже планируют это. Есть среди наших пациентов те, кто и не вступит никогда в гражданство, технически это невозможно, и возвращаться тоже некуда. Это граждане апатриды, то есть лица без гражданства. Вот. И есть сложная процедура, когда государство наше, Российская Федерация, предоставляет таким гражданам определенный документ, Вот, а есть такие люди, у которых получилось получить документ, а есть, у которых пока это не получается. Это все эти и другие, тоже наши пациенты. Есть определенное количество людей, которые вернулись с зоны боевых действий. Угу. Вот, и в силу определенных причин тоже либо оказываются на улице, угу. потому что выписаны из госпиталей, не добрались вовремя до места там, дислокации или до,
потеряли
до, потеряли. То есть вот это все очень близко. То есть, да, они причина как бы бездомности, это, в общем, военные действия. И таких немного, но они есть. Мы чаще всего таких пациентов маршрутизируем уже в профильные фонды, которые вот помогают таким людям, именно нацелены на вот. Она работает после стрессовым, да, расстройством вот этим, да, травматическим, mm-hmm. посттравматическим, да, и, в общем, работа по юридической линии там много, вот по этим всем выплатам, да, воссоединение mm-hmm. с семьей, установление годности, вот, проведение врачебно-военных комиссий, вот это все маршрутизируем пациентов, информируем, а так вот мы не испытываем дефицит в наших пациентах. Пациентов не стало меньше, особенно в зимнее время. У нас что понедельник, что пятница – это аншлаг. Это прям много пациентов, их прям очень много. Они сидят в 2-3 ряда. Всех примем, всех разместим. Время ожидания, к сожалению, увеличивается, но никто не ропщет, потому что тепло, потому что есть горячий чай, есть человеческое общение, человеческое нормальное отношение. Люди смотрят телевизор, у людей есть доступ к теплой уборной, к телефонной связи, там таксофон висит, можно звонить по своим социальным аспектам. Вот. Ну, и, естественно, врач примет, и более того, если необходимо, госпитализируем. То есть это угу. тоже как бы люди иногда приходят, к сожалению, вот сейчас в зимнее холодное время в плачевном состоянии, и это требует уже такой отчасти экстренной помощи, которую уже оказывает стационар. И мы после первичного осмотра обсуждаем это с пациентом, получаем согласие, вызываем бригаду скорой медицинской помощи. Люди с пневмониями, с аппендицитами, с кишечными инфекциями, с подозрением на туберкулез, с запущенной ВИЧ-инфекцией поступают в профильный стационар и получают медицинскую помощь даже в ситуацию бездомности, даже в отсутствии документов.
Скажи мне, пожалуйста, почему вы в Новый год-то не работаете? Ведь самая такая горячая пора. Ну, дежурного врача не будет новогоднюю ночь?
Нет, дежурного врача не будет новогоднюю ночь. Мы вообще работаем только в день, с 10 до 6, и это как бы не обсуждается, это как бы амбулаторный пункт помощи. И то, что этого недостаточно, мы это знаем. Угу. То, что можем, делаем. Вот.
Есть планы на расширение?
Ну, в ближайшее время... Конечно, мы больше смотрим в сторону устойчивого развития. Такого mm-hmm. девиза для нашей организации. То есть это усиление команды, индексация заработной платы, чтобы была она, собственно, соответствовала каким-то рынку, да, наполнение каких-то услуг, функциональности, да, там может быть какое-то новое обновление оборудования, да, вот улучшение сервиса, да, эргономики, вот, как бы улучшение вот этих всех процессов, а вот чтобы завтра мы, там, не знаю, купим какое-то огромное здание, откроем больницу, нет, мечты есть, планов вот прям вот структурных нету, то есть, да, mm-hmm. мы, конечно, хотели бы в перспективе иметь стационарный пункт медицинской помощи, потому что организация называется благотворительная больница, но это такое название на вырост, вот, что когда-нибудь у нас будет либо действительно прям больница-больница, либо, наверное, все-таки это будет какой-то социальный приют с медицинским уклоном, потому что мы готовы брать сложные случаи, мы готовы брать лежачих пациентов, да, работать с ними, оформлять инвалидность и прочее, то есть что-то мы уже отработали, а вот чтобы человека с улицы привести в то место комфортное, где он получит и санобработку, и осмотр врача, и патронаж медсестры, и социальную помощь, и гуманитарную помощь. В Петербурге такого места нету. Вот этого вот много в одном, многофункциональности. Это где-то есть разрозненно, и пока мы спасаемся, что у нас есть свой санитарный транспорт, который мы купили в 2024 году и активно в 2025 году используем, и за счет этого санитарного транспорта с носилками, который все обрабатывается, который такая небольшая машина, медслужба с Красным Крестом на капоте и везде, да, мы на ней перевозим вот в людей, да, в пачкающие вот этой одежде, да,
с улиц. Ты так подробно рассказываешь, я помню, мы на эту машину деньги собирали.
Да, и мы собрали, спасибо всем, кто вообще нам помог это сделать, она на ходу.
И даже отремонтировать.
И даже уже отремонтировать, потому что, да, она подверглась, да, так сказать, да, разрушениям.
И да, в некотором смысле.
В некотором смысле. Вот, но она работает на ходу, мы 2-3 раза в неделю стабильно на ней ездим, и вот к уличным бездомным, по заявкам местных жителей, соцслужб, и как раз мы вот людей просто перевозим, потому что у нас сервисы, в принципе, по большей части все есть в городе, там где-то дестанция, где-то флюорография, где-то вот больницы, где-то соцприюты. Ну, вот просто человека по этому маршруту провести быстро и с ветерком, и хорошо, и, в общем, устроить куда-то, нам позволяет, собственно, свой сотранспорт.
Кто сейчас те врачи, которые работают в вашей команде, и медсестры? И хватает ли персонала, и нужно ли сделать объявление о приеме на работу?
Ну, да, свободных ставок у нас сейчас нету, врачебных, медицинских.
Слава Богу.
Да, все закрыто. Штат укомплектован, именно штат. Это те врачи, которые каждый день. Сейчас здоровская команда прекрасных ребят. Это 2 дежурных врача, плюс я, это вот уже 3, да, 2 медсестры, 1 медсестра процедурная, другая младшая медицинская сестра, это тоже здорово, потому что у нас сразу как бы у каждого врача свой помощник, да, медсестра, это ускоряет, улучшает вообще работу с пациентами в 4 руки. Вот, это административный состав, это медицинский директор, прекрасный человек, который нам помогает, прекрасно, да, который помогает нам закупать медицинское оборудование, медицинские расходные материалы, лекарства, следить за тем, чтобы он...
Это уже определенная процедура.
Очень это такая... очень сложная, да, процедура. Это надо как бы всегда все знать, смотреть, следить, брать обратную связь с поставщиками. Это целая работа. А административный состав – это администраторы, собственно, которые работают замечательно.
Принимают, можно сказать, удар на себя.
Да,
первый.
Звонки. Письма, входящие, исходящие, пациенты, которые приходят, которые пациенты что-то спрашивают, что-то отвечают. Ну, то есть там прям вот эта маршрутизация, вот это наведение порядка в случае необходимости. Вот, это, значит, у нас такая команда в клинике, и у нас есть небольшой офис, там у нас сейчас, собственно, Алена, да, вы знаете.
Которая присутствовала в этой программе.
Да, 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 присутствовала. Это, значит, пиар. И связь с общественностью, да, рассказывать журналистам о нашей работе, приглашать их, в общем, согласовывать эти мероприятия. Есть еще 2 человек в команде, это поиск ресурсов и организация каких-то мероприятий. Вот, есть офис-менеджер, который, в общем, тоже занимается документооборотом вместе с бухгалтером и с юристом. Ну, то есть, вот такой состав, и немного людей, но
тем не менее...
но, тем не менее, для тех площадей, для тех функций, которые мы на себя взвалили, для той работы, которую мы делаем, вполне себе рабочая схема. Как бы.
Я вот сейчас на страницу к себе забираю ваш ролик. С вами работала целый день группа «Вести Санкт-Петербург». Я знаю, что средства массовой информации вас регулярно поддерживают. И вот эта неожиданная акция, я сейчас нахожусь на странице благотворительной больницы, и рекомендую вам, дорогие друзья, если вы имеете доступ к ВКонтакте, то подписаться для того, чтобы быть в курсе новостей. А новости просто невероятные. Вот, например, 14 декабря состоялась лекция в поддержку благотворительной больницы «Стихия звуков. Поэзия Рильке». О поэзии поэта, одного из самых влиятельных модернистов XX века, расскажет историк литературы, культуролог, переводчик, кандидат филологических наук Юлиана Каминская. Вот скажи, где бездомные, да, и где мероприятие такого уровня?
Но дело в том, что невозможно постоянно говорить о боли и о страдании.
Так.
И все-таки нас читают, за нашей деятельностью следят абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Хочется рассказывать и привлекать благотворительность, да, привлекать на наши мероприятия вот людей, которые могут быть очень далеки от вот прямой помощи людям бездомным, да, то есть, ну, потому что есть какие-то стереотипы, это нормально, потому что у нас даже есть отдельно волонтеры, которые вот очень хотят и могут только, да, по своим каким-то причинам приходить, когда вот нет пациентов, по четвергам, например, или по субботам, да, а есть, наоборот, медики-волонтеры или врачи-волонтеры, которые хотят вот именно с пациентами взаимодействовать, и мы стараемся учесть потребности наших сторонников. И здесь то же самое. Кому-то хочется вот прям ездить, смотреть, собирать, и как-то контактировать, а кто-то хочет прекрасного. И это тоже нормально. И как раз это один из способов вовлечь в нашу работу, вот таким способом вовлечь, познакомить наших сторонников с нашей работой именно через наших вот партнеров, да, наших коллег, которые могут в пользу благотворительной больницы устраивать какие-то мероприятия, вот, такие творческие. И мы вот очень рады, что у нас в этом году как раз появились такие вот...
Такие замечательные идеи. В год организации благотворительной больницы, вот именно в ту дату, вы организовали тоже мероприятие, посвященное друзьям больницы.
Да, да. Ну, это на открытие, на день рождения, да,
на
недавно,
день рождения.
Вот, день рождения клиники было, да, конечно, вот, осенью этого года, в октябре, был день рождения клиники, да, мы прям, нам предоставили
помещение. Ты видишь, я слежу за всем.
Да, да, вот, мы позвали друзей, мы позвали партнеров, врачей, это было публично открытое мероприятие, там были музыканты, было угощение, в общем, была собака, была фотозона, в общем, классно, обменивались подарками, теплыми встречами, потому что многих не видишь же, ну, тут погружен в работу, да, с коллегами, вот каждый день там лечишь, ездишь, пишешь, звонишь, и вот так все каждый день. Вот, и, а тут как бы можно выдохнуть, встретиться с друзьями, встретиться с теми, с кем когда-то красил стену в клинике, с тем, кто нам помог там купить, не знаю, кофемашину, и вот он пришел, да, с новой кофемашиной, там, ну, то есть вот такая история. Приходили как раз наши друзья, которые организовывали в нашу пользу там спектакли, да, то есть, опять же, тоже вот такие творческие вечера, и им тоже было здорово повидаться, и, в общем, мы хотим продолжать эту добрую традицию, потому что, по сути, мы объединяем людей, не только когда вокруг бездомного мы объединяем, да, наших сторонников, там, людей, кто их заметил, медицинские учреждения, социальные учреждения, наших волонтеров, нас самих, и вот человек, как бы, вот такой комплексный помощь может получить, потому что бездомного уличного человека с улицы забрать куда-то и перестроить достаточно сложно, даже при его желании, естественно, только при желании, да. А здесь вот то же самое, мы как организация, вот эту нашу социальную сеть ВКонтакте, группу читают даже журналисты, которые следят за новостями, потому что мы иногда даем интересные инфоповоды, да, когда у нас там получилось что-то изменить на законодательном уровне, да, или вот, или какая-то у нас наоборот, сенсация скандальная или не очень случилась. Вот, поэтому здорово.
Я хочу сказать, что у меня друзья живут очень далеко от Санкт-Петербурга, но периодически, наблюдая у меня в ленте ваши новости, они говорят, быть этого не может. Неужели... А так можно было, оказывается, организовать благотворительную больницу? А почему бы это не сделать, допустим, в нашем регионе, достаточно удаленном, это Сибирь?
Ну, нет ничего невозможного.
И вот потрясающая идея, но за этим всем стоит невероятный труд, инициатива и бесконечные нервные переживания. Сергей, ну, сейчас как себя чувствуешь? Поначалу, наверное, было очень тяжело.
Ну, вообще, работа сложная. То есть, вот, работа сложная. Понятно, что мы стараемся как-то разделять ее, да, разделять работу, разделять свою жизнь, да, личное время, и как-то, чтобы сохраниться просто, чтобы не произошло выгорание, да, и мы не закончились, скажем так. Для всех нашей команды эта работа достаточно сложная, мы ее сами в какой-то степени придумали, но просто работа с бездомными людьми, это вообще как бы непросто. Потому что здесь и психологические моменты, и знать много нужно, и контактировать часто с разными стейкхолдерами, да, участниками вот процесса, там, с государственными учреждениями, с другими волонтерскими сообществами, там, с родственниками, какие-то вести переговоры, медиации и прочее. Если мы хотим действительно вот каких-то эффективных методик, не просто как человека покормили, это тоже важно. Но мы не только покормили, но и обули, одели, и полечили, и еще устроили куда-то там в социальное учреждение целый путь. И Ну, по-разному я, конечно, иногда, ну, руки опускаются, потому что устаешь, думаешь, да что ж такое, вот у меня недавно было, мне опять пришла заявка к нам в организацию, да, от местной жительницы в Петербурге, что вот есть бездомная женщина, она плохо себя чувствует, она реально с ментальными особенностями, с психическими расстройствами, она очень сгорблена, она очень агрессивна, она ни с кем не разговаривает, и вот она у метро стоит и вообще как-то странно себя ведет, то плачет, то кричит, ну, то есть там прям... Я, конечно, знаю эту женщину, потому что я ее знаю уже 2 года с коллегами, то, что мы уже дважды выезжали в вечерние и ночные часы специально, вызывали специализированную бригаду скорой медицинской помощи с врачами-психиатрами. Эти врачи приезжали, осматривали эту женщину и забирали ее в психиатрическую больницу. И спустя месяц ее там лечили и выписывали на улицу опять. И я это все как бы в очередной раз рассказываю женщине, да, которая вот очевидец этой всей ситуации, для нее-то это новая информация, а я-то как бы уже знаком, я делюсь. И я говорю, слушайте, если честно, вот вы мне сейчас написали, вы хотите как бы вот, я понимаю, что вы прошли по кругу социальных учреждений, всем звонили, и все вам давали советы, но они не работают, а потом кто-то вообще говорил, да позвоните в благотворительную больницу, угу. Они умеют это делать. А я говорю, знаете, я вот сейчас вообще не в ресурсе, вот вы мне сейчас написали, а у меня как бы руки опускаются уже 2 раза. Тратил большие ресурсы. То есть мы готовили к выезду, готовили направление, выезжали, по 2-3 часа ждали эту бригаду. Там, с этой женщиной выстраивали контакт неоднократно, заранее выезжая, что вот, пожалуйста, там чай вам, вот мы хорошие. То есть, ну, вот как бы базово, да, какие-то mm-hmm. вещи, там, знакомились и прочее, когда она была еще готова это делать. А за эти 2 года она очень сильно деградировала по мышлению, то есть там все разрушается, определенные структуры психики. Но потом мы как бы опустились руки, все, она меня поняла, эта женщина, которая вот связная, да, свидетель, очевидец всей этой истории. А потом какой-то момент мы с коллегами обсудили, думаем, прошел там месяц, возможно, да, и мы такие, ну, давайте съездим, попробуем. Ну, как-то вот все-таки надо что-то делать, что. Угу. Вот мы месяц ждали, вот она там никуда не девается, никто ей не занимается, никто не хочет, не может, не знаю. И вот мы снова выехали, тоже вечером, снова опять это скорая, 3-й раз уже, это вот все с нашей подачи, снова увезли в психиатрическую больницу, все удачно, но я понял, что надо дальше докрутить этот случай. Оказывается, у женщины есть регистрация, мы вышли в этот адрес, нашли ее... Ну, это не родственники, ну, угу. друзей, скажем, знакомых. Они помогут нам обратиться в опеку, да, обратиться в больницу от своего имени. Эту мы добились, чтобы все-таки эту женщину подержали в больнице вот во время холодов, не выписывали сейчас. Восстановили ей документы, чтобы социальные работники. То есть мы нашли деньги на пошлину, оплатили эту пошлину. Более того, эту женщину сейчас из одной больницы переведут в другую больницу. То есть как бы это все растягивается. И я надеюсь, что получится как-то устроить ее в какой-то дом-интернат, да, на какое-то социальное учреждение, потому что это определенный путь, и мы наконец-то добились этого общими усилиями. То есть все, вот, кто участвовал, все писали, все звонили, все искали деньги, и все как бы напоминали, что ну, 3-й раз вот, уже как бы ну, слишком. Вот не надо человека выписывать на улицу, давайте как бы ее пристроим куда-то, а мы это лично, благотворительная больница сделать не может, это может сделать больница психиатрическая, это может сделать опека, да, то есть вот какая-то суд, я не знаю, там, собственники жилья, в котором она прописана формально, и там не появлялась 10 лет уже, то есть, да, и вот надеюсь, что все на этот раз получится.
Сергей. Этот вопрос тебе задают, наверное, все. Зачем? Почему ты это делаешь?
Я ответил уже, что я не могу просто остановиться. На самом деле, это такие же пациенты, как мы с вами. Такие же люди. У них такие же болезни. Просто иногда с особенностями. Потому что, может быть, сразу много болезней или в запущенном состоянии. Это... также укладывается в то, что я врач, я лечу людей, я учился на это. Я до этого лечил новорожденных детей, потом побольше детей, потом вообще просто взрослых. А сейчас я лечу тоже взрослых, но они немножко там без стабильного жилья, с какими-то четкими социальными проблемами. Вот, это интересно. с точки зрения врача, потому что я вижу регулярно какие-то клинические случаи. Ну, меня зовут коллеги, да, уже я уже редко веду прием, но мы распутываем клубки вот этих вот проблем медицинских, то есть врачи, мои коллеги уже непосредственно там слушают, осматривают, да, а я там в этот момент сижу в ординаторской, звоню там ночмедам, звоню там в скорую, там эпиднумер получаю, ну, какой-то план, да, реализовываю. Вот. А это интересно, потому что это что-то новое, и это реально помогает человеку вот как бы с его нестандартным набором болезней получить помощь, потому что это, ну, действительно нестандартный. Каждый второй что-то новенькое. Либо документов нет, болезнь очень серьезная, либо документы есть, но болезни еще так больше, чем обычно, и что-то надо выбрать, с чего начать. Иногда надо лечить все подряд одновременно и, в общем, как-то это организовывать. Вот. Это, конечно же, некая, ну, стезя в сторону там милосердия. Когда-то это борьба с социальной несправедливостью, где это прям нужно, где-то это поиск баланса, да, где нам надо, не знаю, там, ну, как бы не обращаться как бы к закону, больше к каким-то там традициям, да, семейным, или наоборот, здесь ничего не может быть общего с милосердием, здесь четко должен работать закон. И это так правильно. И это сложная как бы дилемма, вот, справедливость или милосердие, но чаще всего помогает в этом разобраться сам пациент. Мы его спрашиваем, а что ты хочешь? Ты хочешь вот это или вот это? Вот, и от этого тоже нам помогает это. Вот, поэтому это просто интересно. Это в любом случае медицина, это такая область знаний, она бесконечна. Можно заниматься искусно лечением болезней, можно заниматься научными исследованиями, можно организовывать это здравоохранение, да, вот чем я сейчас больше занимаюсь. Мне еще сейчас интересно правовые аспекты, и поэтому я вот в этом году поступил в магистратуру по медицинскому праву в Москве заочную, да.
Поздравляю.
Спасибо, да. И, в общем,
очень рада.
Вот, буду учиться тому, что мне реально нужно для лечения наших пациентов.
И для защиты.
Для защиты в какой-то степени, если их права нарушены, для достигательства каких-то успехов в том, чтобы они получали то, что им положено, потому что у них нет денег это купить.
Угу. Вот я никогда не видела тебя в галстуке, в бабочке, в пиджаке. Между прочим, это был повод сходить вновь на защиту, стать одного из твоих пациентов.
Да, сегодня я был в суде. Я впервые, на самом деле, был в суде как
поэтому
защитник.
Ты...
Да. Я нарядился, да, все получилось здорово. Пациента бездомного с раком, прооперированного, у которого нет нескольких органов, и действительно тяжелая патология, которая у него развилась, там и диабет, и дисфункция кишечника, его не посадят под административный арест, ему не назначат административный штраф, потому что удалось в судебном порядке как бы доказать, что он, ну, по медицинским проблемам не мог сделать то, что от него хотели полицейские. То есть не мог явиться на, в определенный день и час на административный надзор, который ему будет нужно проходить еще порядка 5 лет. Но это уже такая небольшая победа, что, в общем-то, от него, скажем так, отстали, и никаких финансового бремени не будет в его сторону.
Вот интересно, мы не называем сейчас имя этого человека по понятным причинам, и мне хочется только один вопрос задать. Это судимость, да?
Да, этот человек, я, к сожалению, да, из мест лишения свободы. Угу. Очень давно эта судимость была, и так как судимость по статье достаточно средней степени тяжести, там, по-моему, я так понимаю, подразумевается, что да, человека из тюрьмы выпускают социализироваться, но в течение достаточно длительного времени, для него это 8 лет, вот осталось еще 5, он должен раз в месяц, какой-то там в первый вторник, ходить в отдел полиции и отмечаться, так называемые отметки делать. Но...
Сергей, я очень хорошо понимаю, да, знаю эту тему. Прекрасно, что я даже не подозреваю, что мы затронем, сделала репост на страницу, где у нас очень много людей, которые подписаны на мою страничку. Это другой проект, который вот приходит на помощь тем, кто освободился из мест лишения свободы. Я вам хочу сказать, что вот в прямом эфире, не за кулисами программы, что у этого человека есть шанс раньше, чем 8 лет, получить вот эту свободу. То есть вам нужно будет пройти вместе с ним через суд.
Вот хороший, да, хороший новый челлендж, как говорят.
Да, куча документов, вот такая пачка, вам нужно будет собрать. И самая главная характеристика от участкового, это очень важно.
Ну, а тут проблема-то в том, что он бездомный человек, и у него адрес места жительства фактически меняется каждые полгода. И поэтому он каждые полгода перекрепляется к этим вот отделам, ходит четко. И в силу вот этой болезни, к сожалению, вот были пропуски. Вот, поэтому, да, надо поизучать этот вопрос, потому что это немножко уголовное право, и для меня это такое...
Я подскажу вам, потому что я проходила эту процедуру с одним из наших подопечных. Вот от начала до конца.
Не, хочется так сделать, конечно, тем более он инвалид, и пошлина в суд будет 0 рублей 0 копеек. Хочется попробовать, потому что я думаю, что он будет только за, да, спасибо за такую идею. Ну, подкинули работу, вот, собственно, работа мне находится.
Так вот. Зато вы с ним расстанетесь уже как с пациентом гораздо... Нет, не с пациентом, а с человеком с такими проблемами гораздо раньше. То есть это завершится, и дальше он будет уже жить более...
Потому что это, конечно, бремя для него. Бремя для него каждый раз доказывать, что по медицинским показаниям он не мог доехать в назначенный день и час.
Это очень серьезно. Ну что ж, переходим, и у нас остается 10 минут. Очень важная премия для общественности. Как вы отнеслись к премии «Золотой пеликан», которую получили в этом году?
Ну, рад. Надо присвоить эти заслуги и себе, и команде, потому что все-таки такая наша командная работа. Вот я представитель. Получал ее, так сказать.
Могу зачитать?
Конечно.
С удовольствием. Итак, Сергей Евков получил премию «Золотой пеликан». Народную награду за милосердие, гуманизм и душевную щедрость основателю и руководителю благотворительной больницы вручили 5 декабря в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Премия «Золотой пеликан» с 1995 года является высшей народной наградой в области благотворительности, творчества и социальной работы, вручаемой организациям и жителям Санкт-Петербурга. В разные годы лауреатами и орденоносцами премии становились писатель Даниил Гранин, актер и музыкант Михаил Боярский, народная артистка России Нина Усатова, а также другие известные общественные деятели и меценаты. В этом году премию вручили в 30-й раз. Эта награда прежде всего признание значимости, важности той работы, которую благотворительная больница ведет, делая медицинскую помощь доступной бездомным людям в Санкт-Петербурге. Сергей, неожиданно было или все к этому шло?
Я даже не знал об этой премии, пока мне ее не вручили. Поэтому, наверное, больше неожиданно на самом-то деле. Но это определенный как бы показатель признательности или признания даже, да, признание нашей работы на уровне города. Потому что, ну, насколько я понимаю, теми аспектами, вопросами, с которыми мы работаем, не работает никто. То есть это чисто медицина, это медико-социальная помощь, это прям вот эта социальная координация по медицинским вопросам чаще всего. И нету и дня, когда мы не решаем совместно с разными участниками какие-то вот такие сложные случаи с нашими пациентами. Вот, я понимаю, что мы часто получаем такую вот обратную связь, ну где вы их находите? И было, без вас тоже было как бы и неплохо. Чего вы тут суету навели. Но, с другой стороны, мы для этого и открылись, потому что мы уже на тот момент как бы знали и видели эти проблемы, и с каждым годом усиливали наш, скажем так, функционал, да, чтобы эти проблемы людей решать. То есть мы же в ответ, я им говорю, так мы же не для себя просим. Мы вот для этого конкретного человека просим. Давайте я его привезу вам, и вы с ним будете разговаривать, как бы, и решать его проблемы. Но боюсь, что у вас как бы или полномочий нет, или ресурсы. Давайте я вам помогу. Мы поможем вам. Мы поможем в интересах этого пациента, в интересах этого города, в интересах гражданского общества там, вылечить что-то или как-то устроить, облегчить боль, страдания этому человеку. Вот, поэтому, наверное, вот в большей степени это стало заметно.
Как часто вас не понимают и подозревают в корысти какой-то?
Это постоянно. Постоянно мне говорят, что я Я тут вот пытаюсь опять еще одну женщину, которую мы устроили с улицы шизофрении в психиатрическую больницу, а она оказалась прописана и собственницей половины квартиры, половины только.
Угу.
И в эту квартиру она не может
попасть.
В силу, потому что другая половина занята другим собственником, там, то ли замок, то ли еще что. И я пытаюсь, значит, созвониться с управой жилищной, мне говорят, мы мошенники, и бросают трубку. Я думаю, да что ж такое. А я хочу просто понять, что им известно, могут ли они ходатайство отправить, так сказать, тоже в опеку, в психиатрическую больницу, о том, что вот эта женщина, она скоро будет выписываться, ей вот-вот сделали паспорт, мы тоже собрали деньги, отправили, социальные работники молодцы, мы как бы все на связи. Но дальше подходит срок, опять будет на улице жить. Как бы, ну, зачем, кому это надо? Причем все ее знают, даже врачи и психиатры, которые работают в этой психиатрической больнице, они мимо ходят, видят ее, ну, как бы.
А родственники ее просто отправили погулять?
Нету.
А кто это? Кто эти люди, которые там вторая половина?
А это был раньше бывший муж ее, который продал свою половину. Там уже кто-то вообще, ну, как бы, не родственник, ничего. Это уже даже этот собственник половины сдал эту половину кому-то. Там вообще живут другие люди, которые...
Которые ничего не понимают.
Ничего не понимают, понимать не хотят. Мы же им сказали, вот какая-то тут плаумная ходит, не надо ее пускать, она все равно ничего не может, у нее паспорта нет, она шизофрения. Может быть, такое. Я не знаю. Поэтому мне вот в этой квартире дверь не открыли, я не смог поговорить с квартирантом. Но он там есть, уж свет горит, как бы, и... Местные жители, соседи.
Ну, естественно, тебя подозревают, что ты на эту полквартиры хочешь.
Конечно, я хочу эту квартиру. Конечно, я хочу там деньги, все. Я говорю, ну ладно, я по телефону, мне бросили трубку, я пошел к начальнику этой управляющей компании, говорю, слушайте, вот я, вот моя визитка, вот мой паспорт, вот мои документы.
Вот мой ордер на мою квартиру.
Вот моя прописка, да. Вы расскажите, как вообще обстоят дела. И мне рассказали. Я говорю, слушайте, последняя просьба. Вот у вас есть коллега, женщина, с которой я по телефону, которая вот мастер этого дома. Вы замолвите за нее словечко, вот не чисто по-человечески, чтобы она не думала, что вот Сергей Анатольевич и вся его шайка Лейка хотят отжать эту полквартиры вот этой вот женщины. Да, я не хочу, чтобы она на улице-то жила.
А какой реальный выход из данной ситуации?
Слушайте, есть интересный выход. Вот в ближайшее время, может, в декабре я успею его как бы вот запустить, что эта женщина, это, конечно, очень рискованное мероприятие, это зависит еще от этой женщины, от ее мнения, от пациентки, собственницы этой половинки квартиры. Она эту половинку квартиры продает государству, а взамен получает место в социальном доме. И живет там. С уходом, с социальными работниками, у нее есть инвалидность, у нее есть прописка, она житель Санкт-Петербурга, вот, и, собственно, живет, и, в общем, под присмотром, как бы, ей всегда там рады, и вот она таким образом получает вот место в социальном доме. Проблема только в том, что, во-первых, мы не знаем, согласна ли эта женщина продать эту квартиру, а государство купить эту квартиру, ну, половину эту квартиру. Это первый момент. Второй момент, а у нее шизофрения. А шизофрения вообще-то по приказу, если вот так прям букве закона, вот опять же милосердие или справедливость, если по справедливости, а шизофрения противопоказание для жизни в социальном доме. И мы в неком таком заколдованном круге. Либо социальный дом закрывает глаза и говорит, есть, так сказать, участковый врач-психиатр, который говорит, да все хорошо, мы тут будем контролировать, никакой агрессии, ничего, она спокойная, просто как бы вот немножко слышит голоса и сидит тихо, смотрит как бы стену, да, а телевизор смотрит. А либо говорят, ну нет, то есть квартиру продали, а место в социальном доме не дали. Или вообще на этапе продажи скажут, что это невозможный план. У меня нет другого плана. Я пока вот не обратился еще с официальными запросами, но вот приходится думать. То есть как медицина, как мы начали с ней работать, как нас далеко завела эта история в какую-то вообще дебри, где я, ну, впервые про это слышу. Я никогда про это не знал. Это какие-то юридические, правовые аспекты. Мне приходится в это вчитываться, внедряться, ездить.
И получать дополнительное образование.
Получать дополнительное образование, в том числе для этого, знакомиться с новыми людьми, выслушивать, что я мошенник. Ну, а что делать? Моя такая работа. Чтобы просто эта женщина не жила на улице, не умерла от холода, от пневмонии. Вот и все.
Сергей, одна минута осталась. Ты видишь, у нас елочка тут.
Да, красота.
Неспроста.
Неспроста.
Я поздравляю вашу команду с наступающим Новым годом. Желаю в следующем году серьезных, больших приключений, в которых вы будете себя чувствовать, как рыба в воде. И чтобы вы всегда держали удар и могли с Богом преодолевать это все. Потому что без него здесь точно не разрулить. Мы к вашим услугам. Наша лента в вашем распоряжении. Ждем новостей. И в завершении есть какая-то просьба, которую можно адресовать аудитории.
Спасибо. Спасибо за поздравления. Вот, спасибо тоже взаимно. С Новым годом. Просто по возможности поддерживайте нашу работу. Как это сделать? По кнопке «Помочь» на нашем сайте абсолютно различные варианты, которые, наверное, найдут отклик в ваших сердцах, а мы благодаря вашей помощи и поддержке сможем делать то, что мы делаем уже многие годы в нашем городе прекрасном Санкт-Петербурге.
Спасибо.
Спасибо.
Параклит – человек, который спешит на помощь для утешения, поддержки. Ну, а мы присоединяемся. Вы с нами? До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.